Андрей едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба. «Скоро нам будет светло», — сказала проводница. «Мы подходим к месту, где поставила я светильник. И точно, темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где, казалось, была часовня. По крайней мере, к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, перед ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла с земли оставленный медный светильник на тонкой высокой ножке, с висевшими вокруг ее на цепочках щипцами, шпилькой для поправления огня и гасильником. Взявши его, она зажгла огнем от лампады. Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то набрасываясь темной, как уголь, тенью, напоминали собою картины Гарарда делле Нотти. Свежее, кипящее здоровьем и юностью прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы. Проход стал несколько шире, так что Андрею можно было пораспрямиться. Он с любопытством рассматривал сии земляные стены, напоминавшие ему киевские пещеры. Так же, как и в пещерах киевских, тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы. Местами даже попадались просто человеческие кости от сырости, сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Сырость местами была очень сильна, под ногами их иногда была совершенная вода. Андрей должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице, которой усталость возобновлялась беспрестанно. Небольшой кусок хлеба, проглоченный ею, произвел только боль в желудке, отвыкшем от пищи, и она остановилась часто без движения по нескольку минут на одном месте. Наконец перед ними показалась маленькая железная дверь. «Ну, слава Богу, мы пришли!» — сказала слабым голосом татарка, приподняла руку, чтобы постучаться, и не имела сил. Андрей ударил вместо нее сильно в дверь, раздался гул, показавшийся, что за дверью был большой простор. Гул этот изменялся, встретив, как казалось, высокие своды. Минуты через две загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по лестнице. Наконец дверь отперлась, их встретил монах, стоявший на узенькой лестнице с ключами и свечой в руках. Андрей невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в казаках, поступавших с ними бесчеловечней, чем с жидами. Монах тоже невольно отступил назад, увидев запорожского казака. Но слово, невнятно произнесенное татаркой, его успокоило. Он посветил им, запер за ними дверь, ввел их по лестнице вверх, и они очутились перед высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые клерошанина в лиловых мантиях с белыми кружевными шемизетками и с кадилами в руках. Он молился о ниспослании чуда, о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, о удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный робкий плач на земные несчастья. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок. Несколько мужчин, прислонясь к колоннам и пилястрам, на которых возлагали боковые своды, печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии. Кадильный дым остановился на воздухе радужно освещенным облаком. Андрей не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный стон органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом, вдруг обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса. И потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа над сводами, и дивился Андрей с полуоткрытым ртом величественной музыки. В это время почувствовал он, кто-то дернул его за полу кафтана. «Пора», — сказала татарка. Они перешли через церковь, незамеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед нею. Заря уже давно румянилась на небе. Все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста. Посредине ее оставались еще деревянные столики, показывавшие, что здесь был еще неделю, может быть, только назад, рынок съестных припасов. Улица, которых тогда не мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругом небольшие каменные, глиняные в один этаж домы с видными в стенах деревянными сваями и столбами во всю их высоту стены, косвенно перекрещенные деревянными же сваями, как вообще строили дома тогдашние обыватели, что можно видеть и поныне еще в некоторых местах Литвы и Польши. Все они были покрыты непомерно высокими крышами, наполненными множеством слуховых окон и отдушин. На одной стороне, почти близ церкви, выше других, возносилось совершенно отличное от прочих зданий, вероятно, городовой магистрат или какое-нибудь правительственное место. Оно было в два этажа, и над ним вверху надстроен был в две арки бельведер, где стоял часовой. Большой часовой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвою, но Андрею почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой ее стороне группу из двух-трех человек, лежавших почти без всякого движения на земле. Он вперил глаза внимательнее, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были или умершие. И в это время наткнулся на что-то лежащее у ног его. Это было мертвое тело женщины, по-видимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя в искаженных, изможденных чертах ее нельзя было того видеть. На голове ее был красивый красный шелковый платок. Жемчуги или бусы в два ряда украшали ее наушники, две-три длинные, все в завитках кудри выпадали из-под них на ее высохшую шею с натянувшимися жилами. Возле нее лежал ребенок, судорожно схвативший рукою за тощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости, не нашел в ней молока. Он уже не плакал и не кричал, и только потихо опустившемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что он еще не умер или, по крайней мере, еще только готовился испустить последнее дыхание. Они поворотили с улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся, который, увидев у Андрея драгоценную ношу, кинулся на него, как тигр, вцепился в него, крича «Хлеба! Хлеба!». Но сил не было у него, равных бешенству. Андрей оттолкнул его. Он полетел на землю. Движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб, на который тот бросился, подобно бешеной собаке, изгрыз, искусал его, и тут же на улице в страшных судорогах испустил дух от долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждом шагу поражали их странные жертвы голода. Казалось, как будто, не вынося мучений в домах, многие нарочно выбежали на улицу. Не ниспошлется ли в воздухе чего-нибудь питающего силы? У ворот одного дома сидела старуха. И нельзя сказать, заснула ли она, умерла, или просто позабылась. По крайней мере, она уже не слышала и не видела ничего, и, опустив голову на грудь, сидела недвижимо на одном и том же месте. С крыши другого дома висела вниз на веревочной петле вытянувшееся и иссохшее тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий голода и захотел лучше произвольным самоубийством ускорить конец свой. При виде сих поражающих свидетельств голода Андрей не вытерпел не спросить татарку, неужели они, однако ж, совсем не нашли, чем пробавить жизнь. Если человеку приходит последняя крайность, тогда делать нечего. Он должен питаться тем, чем дотоле брезгал. Он может питаться теми тварями, которые запрещены законом. Все может тогда пойти в снеть. «Все переели, — сказала татарка, — всю скотину. Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов, все привозилось из деревень. Но как же вы, умирая такой лютой смертью, все еще думаете оборонить город? Да, может быть, воевода и сдал бы, но вчера утром полковник, который в Бужанах пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города, что он идет на выручку с полком, да ожидает только другого полковника, чтобы идти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их. Но вот мы пришли к дому. Андрей уже издали видел дом, не похожий на другие, как казалось, стройный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красных тонких кирпичей в два этажа. Окна нижнего этажа были заключены в высоко выдававшихся гранитные карнизы. Верхний этаж состоял весь из небольших арок, образованных галереей. Между ними были видны решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. У ног лестницы сидело по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшие около них алебарды, а другую подпирали наклоненные свои головы и, казалось, таким образом более походили на изваяния, чем на живые существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему. Они не обратили даже внимания на то, кто входил по лестнице. Наверху лестницы они нашли богато убранного, всего с ног до головы вооруженного воина, державшего в руке молитвенник. Он было возвел на них истомленные очи, но татарка сказала ему одно слово, и он опустил их вновь в открытые страницы своего молитвенника. Они вступили в первую комнату, довольно просторную, служившую приемную или просто переднюю. Она была наполнена вся сидевшими в разных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и прочей дворней, необходимую для показания сана польского вельможи, как военного, так и владельца собственных поместьев. Слышен был чад погаснувшей светильни. Две другие еще горели в двух огромных, почти в рост человеку, подсвечниках, стоявших посередине, несмотря на то, что уже давно в решетчатое широкое окно глядело утро. Андрею же было хотел идти прямо в широкую дубовую дверь, украшенную гербом и множеством разных украшений, но татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в боковой стене. Этою вышли они в коридор и потом в комнату, которую он начал внимательно рассматривать. Свет, проходивший сквозь щель ставня, тронул кое-что. Малиновый занавес, позолоченный карниз и живопись на стене. Здесь татарка указала Андрею остаться, отворила дверь в другую комнату, из которой блеснул свет огня. Он услышал шепот и тихий голос, от которого все потряслось у него. Он видел сквозь растворившуюся дверь, как мелькнула быстро стройная женская фигура с длинной роскошной косою, упадшую на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы он взошел. Он не помнил, как взошел, и как затворилась за ним дверь, в комнате горели две свечи. Лампада теплилась перед образом. Под ним стоял высокий столик, по обычаю католическому, со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался так же изумленным пред нею. Не такою воображал он ее видеть. Это была не она, не та, которую он знал прежде. Ничего не было в ней похожего на ту, но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде. Тогда было в ней что-то неконченное, недовершенное. Теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та была прелестная, ветреная девушка. Это была красавица, женщина во всей развившейся красе своей. Полное чувство выражалось в ее поднятых глазах. Ни отрывки, ни намеки на чувство, на все чувство. Ее слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающей влагою проходившую душу. Грудь, шеи и плечи заключались в те прекрасные границы, которые назначены выше развившейся красоте. Волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, теперь обратились в густую, роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длине руки, и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, все до одной изменились черты ее. Напрасно силился он в них отыскать хоть одну из тех, которые носились в его памяти, ни одной. Как невелика была ее бледность, но она не помрачила чудесной красы ее, напротив, казалось, как будто придала ей что-то стремительное, неотразимо победоносное. И ощутил Андрей в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен пред нею. Она, казалось, также была поражена видом казака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений, ясностью, ясной твердостью сверкал глаз сего, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелая щека блистала всею яркостью девственного огня и, как шелк, лоснился молодой черный ус. Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь, сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голоса. Один Бог может возблагодарить тебя, не мне, слабой женщине. Она потупила к низу свои очи, прекрасными снежными полукружьями надвинулись на них веки, окраенные длинными, как стрелы, ресницами. Наклонился все чудесное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу. Ничего не умел сказать на это Андрей, он хотел бы выговорить все, что не есть на душе, выговорить его так же горячо, как оно было на душе, и не мог. Почувствовал он что-то заградившее ему уста. Звук отнялся у слова. Почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи, и вознегодовал на свою казацкую натуру. В это время вошла в комнату татарка. Она уже успела нарезать принесенный рыцарем хлеб и явства, несла их на золотом блюде и поставила перед своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлеб, и возвела очи на Андрея. И много было в очах тех. Сей умиленный взор, выказавший изнеможение и бессилие выразить объявшее ее чувство, был более доступен Андрею, чем все речи. Его душе вдруг стало легко. Казалось, все развязалось у него, все, что дотоле удерживалось какой-то тяжкой уздой, теперь почувствовало себя на свободе, на воле, и уже хотелось излиться в неукротимые потоки слов, как вдруг красавица, оборотясь к татарке, беспокойно спросила: «А мать ты отнесла ей?» «Она спит». «А отцу отнесла?» «Он сказал, что придет сам благодарить рыцаря». Она взяла хлеб и поднесла его ко рту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрей, как она ломала его блестящими пальцами своими и ела. И вдруг вспомнил о бесновавшемся от голода, который испустил дух в глазах его, проглотивший кусок хлеба. Он побледнел и, схватив ее за руку, закричал: «Довольно, не ешь больше!»